наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Вера делает человека, сотворенного из земли, собеседником Божиим. Только при посредстве живой веры может человек отречься от мнимых достоинств своего падшего естества, стать учеником и последователем Господа разумом и деятельностью, подобающими обновленному естеству. Святитель Игнатий Брянчанинов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени наступившего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 24 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Введению во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Наступит и лета старчества, тело мое ослабеет, чувства одно за другим будут закрываться, и льстящий теперь мир сам начнет убегать от меня. Но и все это обратит ли меня к Богу и вечности? Употребился ли мною, хотя сей жалкий остаток жизни, на дела благие? Не пройдут ли и мои последние годы и дни в суете и ослеплении, как проходят у многих? Господь милосердный, не попусти мне впасть в сие ужасные ослепления. Пощади от всего адского нечувствия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вслед за немощами придет конец последняя болезнь. Ляжем на одре, с коего не встанем более. Врач отступится, священник приблизится, сродники и присные окружат одр наш и будут ожидать нашей кончины. Всей это грозный час, среди последнего томления тела и духа, среди всеконечного смятения мыслей и чувств, какой глас желали бы вы, братья мои, чтобы исшел из уст ваших? Мне бы не хотелось для себя другого, кроме «помилуй меня, Боже, помилуй меня». Помилуй грешника, коего жизнь исчезла в суете и грехах. Яви последний знак милосердия и даруй, да изыду из темницы плоти моей чувством покаявшегося на кресте разбойника. Святитель Иннокентий Херсонский. Прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других, и даже духовника. Так я по неопытности подумал и за это пострадал, и очень благодарю Бога, что Он этим смирил и вразумил меня. Без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа власть решить и вязать. Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение, но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения. При вражеском действии почувствует ли или смущение, или страх, а тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет видения и считает себя достойным этого, и потому враг легко обманывает его. Преподобный Силуан Афонский. Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу от тяжести грехов и легким делает бремя заповедей Христовых. Постящиеся знают, как пост украшает пожелания, а те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся, он очищает твою душу от яда. Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растет. Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Восстанай горько, вспомни о грехах своих, «Возри на небо, скажи умом, помилуй меня, Боже, и твоя молитва окончена». Кто сказал «помилуй», тот исповедался, осознал грехи свои, потому что желать помилования свойственно согрешившим. кто сказал «помилуй меня», тот получил отпущение грехов, потому что помилованный не наказывается. Кто сказал «помилуй меня», тот получил Царствие Небесное, потому что Бог, кого помилует, того не только освобождает от наказания, но и удостаивает будущих благ. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями? Ты постишься. В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятвы преступления и всякой несправедливости. Ты постишься? Избегай объедения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищей, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? Молитвы совершаются со вниманием, особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий. Надлежит, чтобы мы проводили жизнь в молитве и ею непрестанно освобождали свой ум. Все мы нуждаемся в ней не меньше, чем деревья в воде. Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума и души, свет неугасимый. Если ты лишишь себя молитвы, ты сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды рыбу, потому что как для рыбы жизнь — вода, так для тебя молитва. Молитва есть оружие великое, сокровище не оскудевающее, богатство никогда не истощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия. Святитель Иоанн Златоуст. Верность и преданность Господу проявляется в соблюдении Его закона и заповедей. Вера, противоположная гибельному навыку отступления, вспять непостоянству, измене, есть верность. Верность Богу и Христу в неизменном исповедании православной веры. Верность в отношении к заповедям Божьим, состоящая в неленностном их исполнении. Верность в отношении к таинствам, дарованием, служением, в тщательном употреблении силы по намерению Божию, во славу Божию. Вера научает не столько исследовать, сколько чувствовать и со смирением взывать к Отцу Небесному. Ревность по вере есть духовный огонь. Как мудрость светит в уме, как любовь согревает сердце, так ревность, сложное действие этих двух сил, воспламеняет все существо того, в ком она есть. Она является в нем напряженной деятельностью, которая все, что может ей покориться, могущественно направляет к своей цели. Способные к очищению очищает и возвышает, смешанные разделяет, нечистые и тленные разрушает, противоборствующие отражает и рассыпает. Преданность Богу — лучшая жертва Ему и вернейший залог Его благословения. Преданность Богу есть такое расположение Духа, в котором человек всего себя, все, что ему принадлежит, все, что с ним случится может, предоставляет воле и провидению Божию, так что сам остается только стражем своей души и тела. Если цель всех законов есть правда, порядок, благо, и если всеобщее основание всякого блага, порядка и правды лежит в благой, премудрой и святой воле Божией, то всеобщее основание и корень законов не делать и не попускать ничего противного воле Божией, а это и значит бояться Господа. Святитель Филарет, митрополит Московский, память которую Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в понедельник 2 декабря. Тщеславие — духовный недуг. Оно овладевает теми, кто утратил страх Божий или не стяжал его. В книге жизни написано начало мудрости — страх Господень. Премудрый жаждет разговора о Творце мира, а тщеславный — разговоров о себе. Твой друг прилепляется только к тем, кто его хвалит и возвеличивает. Он говорит только о себе и требует, чтобы говорили только о нем. Собирает свои фотографии из газет, хотя знает, что в газетах публикуются и фотографии преступников, и всем читает письма, в которых кто-то хвалит его. Он досаждает всем, и все его избегают. Он утверждает свою славу на самом ненадежном фундаменте, на людской молве. Несчастный человек, он требует серьезного лечения, ибо если это продлится, болезнь тщеславия неминуемо приведет его к преступлению над кем-либо или над самим собой. Попробуй почитать ему книгу Экклесиаста, особенно выдели слова «суета, сует», «все суета». Пройдись с ним по кладбищу и скажи ему: «Вот здесь, под нашими ногами, тлеют уста, которые восхваляли нас». Настоящие люди заботятся о том, чтобы их жизнь принесла достойные плоды, а не о славе и похвале соседей. Слава сама сопутствует им, как эхо. Даже если эхо не всегда слышится на земле, оно непременно отзывается на небе. Ибо жизнь настоящего человека всегда связана с небом и вечностью. Когда Христос творил добро, Он часто решительно запрещал говорить об этом. Святые Божии усвоили Его науку и бегали людской славы, как огня. Некая римская Матрона отправилась из Рима в Египет, чтобы увидеть святого Арсения Великого. Арсений принял ее, но когда она стала восхвалять его, он быстро вернулся в келью и закрыл за собой дверь. Другой евангельский наследник говорил: «Всякое похвальное слово обо мне заново открывает исцеленные раны моей души». Кто от всего сердца желает исправить заблудшего человека, тому сам Господь помогает. Я верю, что Преблагий Творец поможет тебе излечить твоего друга от тщеславия. Не ты излечишь его, но небесный лекарь по твоей горячей молитве и сердечному желанию. Мир и здравие от Господа вам обоим. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда, что если бы я увидела колесо святой Екатерины, то умерла бы от страха. Если бы ты умерла еще до того, как тебя начали колесовать, то это бы было хорошо, это было бы благословением Божьим. Мука была бы, если бы тебя начали колесовать, а ты не смогла бы этого перенести. Мученики имели доброе расположение. Христос помогал им, и поэтому они переносили боль. Какую же любовь ко Христу имели святые мученики, какую отвагу! Святая Соломония со своими 7 чадами один за другим замучены были все. Святой Лонгин устроил угощение для воинов, которые пришли его схватить, и принял их в своем доме. Пришедшие торопили его показать им Лонгина, чтобы отсечь ему голову, а он говорил им: «Я покажу вам его». Когда он сказал им, что Лонгин — это он и есть, то они заколебались. Но святой убедил их исполнить порученное, и они усекли его главу. А какая выдержка была у святого Гедеона Каракальского! «Режьте руку», — сказал он палачам, «режьте и ногу, режьте и нос, чтобы не многословить, режьте все». Поразительно! Но для того, чтобы достичь этого уровня, человек должен не любить самого себя и любить Бога. Мать, спасая свое дитя, идет в огонь. Она не чувствует боли, потому что ее любовь сильнее, чем жжение пламени. Ее любовь к ребенку пересиливает боль. Насколько же сильнее боли должна быть любовь ко Христу? Для святого, идущего на мученичество, его любовь ко Христу превосходит боль и нейтрализует ее. Нож палача был для мучеников нежнее скрипичного смычка. Когда разгорается любовь ко Христу, мученичество становится торжеством. В этот миг огонь прохлаждает лучше, чем купание, потому что его жжение теряется в жжении божественной любви. Сдирание кожи ощущается как ласка. Божественное рачение захватывает сердце, захватывает голову, и человек становится сумасшедшим. Он не чувствует ни боли, ни чего-либо другого, поскольку его ум находится во Христе, и его сердце переполняется радостью. А сколько святые шли на мученицу и переживали такую радость, словно шли на торжество. Святой Игнатий бежал на место мучения и кричал: «Дайте мне претерпеть мучение, дайте мне быть съеденным зверями». Такую радость, которую ощущал он, не переживает даже влюбленный юноша, который говорит: «Я хочу жениться на ней, и мне нет дела ни до матери, ни до отца». Безумие святого Игнатия было больше, чем безумие влюбленного юноши. Все святые ради любви ко Христу подъяли подвиг. Святые мученики пролили свою кровь. Преподобные отцы пролили пот и слезы, и, подобно добрым знатокам лекарственных трав, поставили духовные опыты на самих себе от любви к Богу и человеку. Иконе Бога они изнурили себя, чтобы оставить нам свои духовные рецепты. С их помощью мы предупреждаем зло или врачуем свою духовную болезнь и становимся здоровы. А если мы еще и почимся с любочестием подражать им в их подвигах, то можем даже достичь святости. Но, конечно, все подвиги преподобных, посты, бдения и тому подобное, и даже страдания всех святых мучеников несравнимы со страданием Господа нашего, потому что Христос божественно помогал всем, страдавшим ради Него, и боль каждого из них услаждалась от Его великой любви. Однако по отношению к самому себе Христос совсем не использовал свою божественную силу и от многой любви к своему созданию выстрадал своим чувствительным телом многую боль. Стать действительно человеком не только внешне, но и внутренне можно лишь ощутив эту любовь Христа к человеку. Иначе ты будешь даже бесчувственнее, чем творение Божие, потому что, почувствовав страдание Господа, померкло солнце, будучи не в силах на это смотреть. И земля, увидев это, ужаснулась, а камни распались на части. И гробы потряслись настолько сильно, что возбудили от сна многих давно умерших и выпустили их вон выразить свое несогласие с тем, как неблагодарно отнеслись люди к Богу, своему благодетелю и избавителю. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 24 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, в эту неделю предлагается притча Христова, научающая нас блюсти себя от лихоимства, ибо жизнь наша при всем избытке не зависит от имения. Собирать земные блага много на лета, много для того, чтобы почивать, есть, пить и веселиться, значит не в Бога богатеть, и, по словам Евангелия, есть безумие. Ибо таковая заботливость показывает в человеке забвение о конце дней своих, коих продолжение не в нашей воле и кои часто пресекаются внезапно и не дают насладиться сяжанием многим, а равно показывает в человеке жизнь только грубо плотскую и животночувственную, недостойную христианина, призванного давать милостыню, творить себе влагалища не ветшающие, сокровища не оскудеваемо на небесах. Эти влагалища — суть руки бедных, в лице коих приемлет наше подаяние сам Господь. Чтением апостольским в эту неделю 24-ю Церковь говорит о Спасителе, что Он есть мир наш, средостение ограды, разоривы между иудеями и язычниками, закон заповедей упразднив, да оба иудеев и язычников созиждет собою во единого нового человека и примирить обоих во едином теле Богове крестом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом иудеи и язычники соделались сожители святым и пресне Богу на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу, а ним же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. и сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Жизнь человека, сказал Господь пред началом своей притчи, не зависит от изобилия его имения. То есть богатство само по себе никому не прибавит лет жизни. В животе и смерти Бог волен, от него единого зависит продолжение жизни. Случается, что и бедняк долго живет, и богатый скоро умирает, особенно если он изнуряет себя непомерными заботами о скоплении и сбережении богатства и предается неумеренному наслаждению. То и другое ускоряет смерть его, ибо истощает его здоровье. Богач евангельской притчи, мечтая о долголетии, не подумал о том, что долголетие приятно только в соединении со здоровьем, без чего оно только в тягость служит человеку, ибо нездоровый лишен возможности наслаждаться благами жизни. Не подумав об этом, богач поистине заслужил название безумного. Не подумал он также о том, что ожидает его по смерти. Пристрастие к земным благам заглушило в нем мысль о смерти и о судьбе по смерти. Он вел себя так, как будто ему придется вечно жить на этом свете, как будто нет другой жизни, в которой каждому будет воздаяние по делам, в которой каждый пожнет то, что посеял здесь. Вместо того, чтобы мечтать и думать об устроении благосостояния в здешней жизни, ему надлежало бы сколько-нибудь позаботиться о приготовлении к вечности. Устраняя от себя эту заботу, он поистине походил на бессмысленные животные, которые по самой природе своей назначены для одной временной жизни, следственно, поистине безумен. Пристрастие к земным благам довело его потом до забвения, что, умирая, он ничего не возьмет с собою на тот свет. Следовало ему, по крайней мере, распорядиться о наследстве, принять меры к тому, чтобы оно попало в благонадежные руки, чтобы не расточено было быстро скупленное трудами многих лет. На это ему не достало даже одного житейского благоразумия, поистине безумен. За это-то безумие и вообще за безумие во всех отношениях он и потерпел заслуженное наказание. Ему не дано было дожить не только до глубокой старости, но и до следующего утра. «Безумный, — изрек ему Господь, — всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Таковы, братья, горькие плоды, любостяжание и пристрастие к земным наслаждениям. Научимся земные блага, даруемые нам по милости Божией, употреблять не для грубого самоугодия, не для служения страстям, но во славу Божию и во благо ближним. Научимся взирать на земную жизнь как на время для приготовления к вечности. Бессмысленно и безумно было бы, зная, что вечная наша судьба зависит от того, как мы будем пользоваться краткой земной жизнью, проводить ее так, как задумал провести ее разбогатевший от изобильного урожая землевладелец евангельской притчи. Да спасет нас Господь от подобного безумия. Епископ Виссарион Нечаев. Человек создан для общежития, продолжает далее на эту тему протоиерей Валентин Амфитеатров, скопивший богатство обращения с людьми равного достояния, считает для себя узким. О, сколько мы знаем людей, бывших истинными друзьями, делившими и радость, и горе вместе, когда они были взаимно нуждающимися, но при умножении внешнего благосостояния развело их до встречи их в области вечности. Там, где прежде была простота, взошло недоверие, ясность, улыбка их дружбы исчезли. Они идут иными путями. Из-за чего произошла перемена? Только из-за того, что один стал имущим, а другой остался в рядах неимущих или полуимущих. И для богатого, и для бедного приходит конец. Смерть берет дань жизни. Богатые получают от окружающих их льстецов столько благих пожеланий, что не предвидится как бы и конца жизни для них. А между тем, оглядитесь, царь и воин, здоровые и убогие, нищие и пресыщенные, два века не живут. Богатые чаще болеют, нежели люди, ведущие скромный и правильный рабочий образ жизни. Это свидетельствует опыт и наука. Кому страшнее умереть, богатому или бедному? Для обладающих земными благами смерть до того страшна, что они всеусиленно удаляют мысль о ней. Трудно близким к ним людям напомянуть им о предстоящем переходе в область вечную. Предсмертные терзания их совести поистине люты. Да, смерть грешников люта. Пророк Иезекииль говорит богачу: «Увы, ни серебро, ни золото бессильны избавить тебя в день гнева Господня». А Спаситель наш произнес: «Кая во польза человеку, аще приобрящет весь мир и отщитит душу свою». Как же быть, спросите вы, жить сообразно с евангельским учением? Собирайте сокровища христианских добродетелей в залог блаженной вечности, чтобы во всякое время, в какое ни явится наш ангел за нашей душой, мы могли встретить смерть не в ужасе, как тирана, разбойника, отнимающего у нас жизнь, но как доброго слугу, явившегося нам помочь совлечься ветхого человека и облечься в нового, чтобы каждый из нас мог сказать последний час своей жизни: «Прощай, земля! Слава Тебе, Господи, показавшему нам свет! Слава Богу за все!» Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Ну вот, еще краткое слово на нынешний воскресный день, притчу о безумном богаче святителя Николая Сербского. Удивительное слово. «Готовиться к смерти и означает в Бога богатеть, ибо лишь истинно верующий в Бога и в иную жизнь подготавливается к смерти, то есть к всей иной жизни». Безбожники никогда не готовятся к смерти, они готовятся к тому, чтобы жить на земле как можно дольше. Потому они боятся даже думать о смерти, а еще менее стараются в Бога богатеть. Тот же, кто готовится к смерти, готовится к жизни вечной. А каково это приготовление к жизни вечной, известно каждому христианину. Мудрый человек каждый день укрепляет свою веру в Бога, защищает свое сердце от неверия, сомнений и злобы, как мудрый хозяин защищает свой виноградник от вредных мошек и саранчи. Мудрый человек печется о том, чтобы каждый день исполнять заповеди Божии и через дела всепрощения, милосердия и любви. Так он в Бога богатеет. То, что ему милее и драгоценнее всего, мудрый человек не держит в житницах и корзинах, но предает в руки Божии. Это его душа, величайшее его богатство, единственное богатство, которое не истлевает и не умирает. Каждый день мудрый человек рассчитывается всей жизнью и готов лечь и умереть с твердой верой, что оживет и предстанет пред лицем Божиим. Думай сам в себе и говори: «Я не пребуду в мире сем дольше сегодняшнего дня, и вовеки не согрешишь пред Богом», преподобный Антоний Великий. Нет ничего легкомысленнее, чем слова: «Хоть бы мне умереть внезапно, чтобы и не почувствовать своей смерти». Так говорят безумцы и безбожники. Кто из апостолов, свидетелей или других угодников Божиих умер во сне? Или был поглощен землей? Или попален огнем? Кто из них покончил жизнь самоубийством? Потому люди мудрые и набожные говорят: «Да будет воля Божия». Лучше годами болеть, быть покрытым коростой и корчиться в судорогах, чем умереть наглой смертью без покаяния. Ибо и муки в этом мире проходят быстро, как и радости. А в мире ином нет ничего временного и приходящего, но все вечно, и радости, и муки. Значит, лучше немного помучиться и поболеть здесь, чем мучиться там. Потому что там и мера мук, и мера радости несравненно больше. Да будет воля Божия. Так мы молимся Всевышнему Богу, чтобы наглая смерть не похитила нас в наших грехах и беззакониях, но да помилует Он нас, как помиловал царя Езекию, и дарит нам прежде конца покаяние. Пусть по милости Своей подаст нам знамение приближения нашей смерти, чтобы мы могли, поспешив, совершить еще какое-нибудь доброе дело и спасти душу свою от огня вечного. Да напишутся и наши имена в книге живых, и да будут и наши лица среди праведников во Царстве Христа Бога нашего. Ему же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Протоиерей Валентин, Николай Сербский.
Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово родчую слушаю Богородицу тя величаю.
Неслаговорение Божие, преображение.
продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду 4 декабря по старому стилю 21 ноября, великий 12-й праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Итак, события праздника. Праведные родители Пресвятой Девы Марии Якимианна, подобно Анне Матери Самуилова, молясь о разрешении неплодства своего, дали святой обет, принеси в жертву Богу дитя свое, если Бог им дарует его. Через 3 года по рождении у них преблагословенные чери, исполняя обет свой, они ввели Боготроковицу во храм Иерусалимский и посвятили Богу. Благословенная Дева введена была во храм, хотя 3 лет в возрасте юном, но испрошенной молитвою благочестивых родителей, как дар небесный и уготовляемое промыслом высочайшее орудие искупления рода человеческого, она и трилетствующая телом была многолетствующая духом и горних сил превыше. О введении Пресвятой Девы во храм Божий по 3-летнем ее возрасте упоминает в 1 веке епископ Антиохийский Эвудий и в 4-м блаженный Иероним. К торжеству введения Пресвятой Девы, как изображают это событие древние церковные предания, праведные Иакимианна по обычаю созвали в Назарет своих родственников, собрали лик дев и приготовили многие свящи. Прибывшие из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с кивотом во храм Соломонов. Ведомые во храм благочестивыми родителями, девический лик предшествовал сгоревшими свящами и пением. За нею с весельем следовали сродники, соседи и знакомые. Первосвященник и священники с псалмами духовными встретили Пресвятую Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Иероним говорит: «Кругом храма, сообразно 15 псалмам степеней, было 15 ступеней. На каждой из сих ступеней пели один псалом священники-левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию, и когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням, так, как бы в совершенном возрасте, если Господь в младенчестве Девы явил ее величие, это предвозвещало уже, какова будет она. Все удивились, видя 3-летнюю отроковицу, так скоро на все ступени, вошедшую как бы совершеннолетнюю. Архиерей Захария совершил дело необычайное и для всех удивительное. Ввел отроковицу в самое святое святых, где находился кивот завета, куда по закону дозволено было входить только одному архиерею однажды в год, и притом с очистительной жертвою, жертвенной кровью, которую приносил он за себя и за грехи народа, и куда не только женскому полу, но и священникам запрещен был вход. Но Матерь Божия, по выражению предания, введена была во святую святых, подобно ветхозаветному кивоту Божию, который древле с духовным весельем внесен был во святая святых и служил прообразованием Пресвятой Девы Марии, одушевленного кивота, имевшего носить в себе Христа Бога. Первосвященник Захария, сын Варахиин, родитель Притечи, пророк Божий, проразумевая будущее, ввел Пресвятую Деву во святая святых по таинственному Божию научению, был тогда вне себя Богом объят. И не только первосвященник, вводивший Деву, но и все, сопровождавшие ее при входе во храм Божий, ее родители, родственники и девы, объяты были Духом Божиим, Пресвятая Дева вошла во святой святых не только однажды в день видения, но во все времена пребывания своего во храме. Она невозбранно всегда входила туда, что запрещено было под страхом смерти даже и первосвященнику. По словам Церкви Англии, вхождение пречистое зрящее удивившееся, как со славою Дева в ниде во святая святых. По ведении трехлетняя траковица водворена была при храме для воспитания с другими девственницами, ибо кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия, построены были храмины в три возвышения, каждые в 30 храмин. В них особо жили девы, первосвященные, посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники левиты и прочие. Иероним говорит: «Принесшие по обычаю закона жертву и совершив обет свой, родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии по словам Давида: «Отец мой и мать моя, остависта мя». Воспоминание видение Пресвятой Богородицы во храме Иерусалимский древле учрежден церковью праздник 21 ноября или 4 декабря по нынешнему новому. Указание на этот праздник можно находить в 4 веке предания христиан палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь видение Богородицы и построение этой церкви приписывает царице Елене. В 4 веке указание в праздник видения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В 8-м, в день видения, произнесены были поучения Германом и Тарасием, константинопольскими патриархами. В 9 веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император Византийский, в день видения сложили некоторые стихиры, ныне поемые церковью, в этот день, праздник видение Богородицы есть великие двунадесятые и вселенские. Это есть день отделения от мира Богоизбранной Девы. По песнопениям Церкви видение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа, от Господа приимшее обещание, плод якими Анна Божию Матерь, благоприятную жертву во храм ведоша днесь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2019 года и в наступающем новом году. Аминь.